Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Испанский вариант. Бургас. 1938 год, 6 августа, 6 часов 30 минут. «Это его машина», — сказал Хаген. «По-моему, у него был Остин, а это Пежо, нет?» «Это его машина», — повторил Хаген. «Вчера вечером он схватил машину своей бабы после того, как она сбежала в Лиссабон. Это точно». «Да не волнуйтесь вы так, приятель», — усмехнулся Штирлиц. «Если это он, мы его возьмем. А если не он, Хардана устроит нам серьезные неприятности через Риббентропа. Все молодые министры иностранных дел любят поначалу соблюдать протокол. Видите, у этого Пежо дипломатический номер». Хаген высунулся из окна Мерседеса. Он весь замер, наблюдая за тем, как Ян Пальма выскочил из маленькой, выкрашенной в грязно-зеленый цвет машины и бросился ко входу в аэропорт Бургаса. «Это он», — сказал Хаген. «Сейчас вы его узнали?»
«Узнал, сейчас узнал», — ответил Штирлиц, закурив. «Но ведь он улетает».
Хаген тщательно обгрыз ноготь на мизинце и ответил. «Он не улетит».
«Вы неисправимый оптимист».
«А вы неисправимый пессимист, штурмбанфюрер», — вдруг широко улыбнулся Хаген, заметив Пальма, выбежавшего из аэровокзала. «Сейчас он полезет в машину и начнет ковыряться в чемодане».
«Вы провидец?»
«Нет, к сожалению. Просто его паспорт сейчас оказался в кармане моего человека». К Мерседесу подъехал пикап и остановился почти вплотную с той стороны, где сидел Хаген. Седой старикашка со слезящимися глазами протянул Хагену зеленый паспорт. Хаген, взяв паспорт, дал старикашке пачку денег, и пикап, резко рванув с места, понесся по желто-красной песчаной дороге к горам. «Все», — повторил Хаген, — «сейчас он ринется к себе в отель, а по дороге мы его возьмем».
«Вдвоем?»
«Почему? Пикап будет ждать нас за поворотом, в него сядут наши люди». Они подставят этого седого жулика под машину Яна Пальма, и вам не придется улаживать скандал со здешней полицией, если даже он возникнет.
«Слушайте, приятель, я не люблю играть в темную. Почему я ничего не знал об этой операции?»
«Только потому, что вас не было до утра, и Берлин поручил все провести мне, вместе с вами».
«Ох, честолюбец, честолюбец», — проворчал Штирлиц.
«Погубит вас честолюбие, Хаген».
— Едем, — сказал Хаген. — Сейчас он двинет в отель.
Хаген оглянулся. Из-за ангара, где стояли самолеты легиона «Кондор», медленно выползала тупая морда военного грузовика.
— Все, — повторил Хаген и по-мальчишески счастливо засмеялся. — Как по нотам?
— Ничего, — думал Ян, выжимая педаль акселератора. — Я его оставил в столе или на столе, просто я очень испугался. — Не надо так паниковать. Через час будет самолет в Париж. Ничего. Самое главное — постараться быть спокойным. Как вареная телятина. Или как рисовый пудинг. А почему как пудинг? Ян не успел ответить на этот дурацкий вопрос. Вообще-то в минуты опасности он любил ставить себе дурацкие вопросы и давать на них смешные, но обязательно логические ответы. Это давало ему какую-то разрядку. Он не успел ответить себе, потому что пикап, который он обгонял, вдруг резко взял влево, и Пальма затормозил, но пикап по-прежнему тянул влево. Раздался хрусткий тугой удар металла о металл, и Пальма почувствовал, как его машину бросило в кювет. На какое-то мгновение он ослеп, потому что вместо укатанной дороги он увидел красно-бурую, поросшую коричневой травой глыбистую глину, а потом инстинктивно зажмурился, когда серый сук распорол ветровое стекло льдистой пеленой, а после стало тихо. Он не помнил, сколько времени продолжалась тишина. Когда он снова смог соображать и чувствовать, он услышал спокойное урчание мотора и решил, что это была мгновенная галлюцинация. И ничего не случилось, и все будет хорошо, и он открыл глаза. Он увидел совсем другую машину и Хагена, который упирался ему пистолетом в грудь, став на колени на переднем сиденье машины, словно шаловливый мальчишка возле отца, сидевшего за рулем. Только вместо отца сидел штурмбанфюрер Штирлиц, который то и дело поглядывал в зеркальце на Яна.
Заметив, что тот открыл глаза, Штирлиц сказал с обычной своей ленивой ухмылкой:
«Считайте, что мы первый тур вы проиграли. Сейчас начинается второй. Он сложнее, потому интереснее. Не так ли, Хаген?»
«Значительно интереснее», — согласился Хаген.
«И уберите парабеллум от его груди», — посоветовал Штирлиц.
«А то господин Пальма решит, что мы хотим его убить. А ведь мы не собираемся его убивать, не так ли?» Машина въехала во двор маленького особняка в горах. Ян знал, что этот особнячок принадлежит политической разведке Гиммлера, куда работники фалангистской Сигуридат не имели права доступа.
«Начнем с самого начала?» — спросил Хаген.
«Что вы считаете началом?» — спросил Пальма, осторожно потрогав пальцами марлевую наклейку на лбу.
«Самым началом я считаю место рождения, дату рождения, имя», — сказал Хаген.
«Ну, это неинтересно», — ответил Пальма. «В ваших архивах это все зафиксировано не единожды».
«Нам интересно, чтобы вы все это сказали сами», — сказал Штирлиц.
«Не волнуюсь, обстоятельно, припоминая детали, имена, друзей и врагов».
Ян Пальма, гражданин Латвии, рожден 21 мая 1910 года в поместье Клава Пальма, чрезвычайного и полномочного посла Латвии. «Если можно, дайте мне таблетку пирамидона, у меня раскалывается голова».
«Сейчас я попрошу», — сказал Хаген. «И воды, видимо?»
«Лучше глоток тинту, самого сухого». «По-моему, в университете у вас красное вино было непопулярно», — спросил Штирлиц, пока Хаген, подойдя к двери, отдавал распоряжение. «Более популярной была красная идеология».
«В университете у нас было популярно виски», — ответил Пальма, поморщившись. И снова осторожно потрогал лоб, рассеченный в аварии.
«Это активнее, чем вино. И даже чем идеология».
«Погодите, погодите», — сказал Хаген, садясь верхом на свой стул. «Мы рано перешли на университет. А ваша жизнь у отца в Индии, ваша дружба с йогами...»
«Он тогда был ребенком», — сказал Штирлиц. «А нас интересует начало его зрелости. А зрелость вам дал университет, нет?»
«А меня больше интересует, как он угонял наш мессершмитт и убил Уго Лерста», — сказал Хаген.
«Погодите, дружище», — Штирлиц нахмурился. «Начнем по порядку, с университета».
«Все равно. Зрелость, Уго Лерст, университет, ваш мессершмитт. Только разговаривать я сейчас не смогу», — тихо сказал Пальма.
«Вы хотите заявить протест по поводу похищения?» — спросил Хаген.
«Я понимаю, что это бесполезно», — ответил Пальма. «Просто голова раскалывается. Дайте мне полежать, что ли, пока не пройдет дурнота».
«Бросьте вы разыгрывать комедию!»
«Погодите, Хаген», — сказал Штирлиц. «Он же пепельный совсем».
«Небо тогда тоже было пепельным», — подумал Ян, лежа на узенькой софе в комнате без мебели. Окно было зарешечено изнутри и забрано плотными деревянными ставнями снаружи. Пепельное небо у нас бывает ранней весной или в самом конце зимы, когда же это было точно? 17-го или 19-го? Раньше дата считалась со дня, а теперь время так быстролетно, что от даты нам остается лишь год. Изредка месяц. Но это был март или февраль.